слухаєте Вільне Радіо. Вільне Радіо.
Ви в ефірі Вільного Радіо, в ефірі актуальне інтерв'ю. Я Наталя Жукова, і сьогодні ми будемо говорити з відомим бахмутським літератором Віктором Шендриком. Вітаю.
День добрий, Наталя.
Вікторе, пропоную розділити нашу розмову на три частини. Спочатку поговоримо про вас та познайомимось ближче. В другому блоці поговоримо про культуру в Бахмуті та наші реалії. Чи вплилася сюди політика та на які позиції ми всі зараз? А завершимо коротким бліц-опитуванням. Отож, розпочнімо. Ви більше поет чи прозаїк? Чи краще просто казати літератор?
Я себе считаю украинским русскоязычным писателем и больше, большей части прозаиком. Мне это интереснее, и я к этому более серьезно отношусь.
Як та коли ви відчули потяг до письменництва? Як це зароджувалося та що сприяло?
В общем, я пишу, сколько помню себя. Конечно, это были совершенно другого качества какие-то там стихи. Ну, всегда, вот сколько себя помню, у меня какие-то в голове ритмические строки складывались, какие-то поиски рифм. Со школы что-то пошло. Наверное, в то время вообще больше художественному слову внимания уделялось, как-то больше читало наше поколение. И в классе мы там с товарищем какие-то писали стихи, и, ну, все это касалось классных дел, там, наших одноклассников, и, в общем, это с интересом принималось. В прошлом году я отмечал в городской библиотеке, было событие, посвященное 30-летию творческой деятельности. Почему 30 лет? Отчет пошел от первой публикации газеты «Вперед». Она была в феврале 1989 года, вот так. Ну, а потом их было очень и очень много. Вот, в разных изданиях, в том числе и зарубежных.
Вы коренный мешканец Бахмута? Звідки ваши батьки?
Коренной человек считается, если его корни, то есть хотя бы его родители жили в этом городе, в этих местах. А я скорее урожденный, то есть я родился здесь, но родители мои приезжие попали сюда по распределению на завод «Победа труда». Отец родом с Брянщины, а мама из-под Докучаевской.
Розкажіть, будь ласка, хто ви за освітою, ким працювали чи працюєте?
Ну, у меня высшее техническое образование, я закончил Краматорский индустриальный институт, инженер-механик. И так получилось, что я всю жизнь работаю по обслуживанию лифтов городских.
Тобто карантин не дуже вплинув на вашу зайнятість?
Да-да, жизнеобеспечуюче предприятие.
А наскільки літературна діяльність зараз в Україні може прогодувати письменника? Розкажіть про ваш досвід.
Що стосується моєго опиту, мені років 10 назад прийшлося написати книгу для одного предприятия по заказу. Вони мені хорошо заплатили, хоча книжка не вийшла, тому що не успіли. Что стосується моїх знайомих літераторів, ну всі... Ні, є один... Он занимается переводами, занимается драматургией, для театра работает, ну, чисто литературным трудом. Ну, я не скажу, чтобы он так очень обеспеченно жил. А остальные имеют какой-то другой заработок. Так, наверное, лучше, я думаю.
В деяких ваших романах можна зустріти реальні постаті, впізнаваних яскравих особистостей сучасників, журналістів, громадських діячів. Можете перерахувати їх?
Ну, ні. Я, в общем-то, цього не люблю. Я, наоборот, хочу займатися чисто літературою, а не документалістикою. Хоча, понятне діло, якісь люди, які мене впечатлили по житті, вони знаходять відображення на страницях, і якісь прототипи є. Но, тем не менее, в основном это вымышленные герои, в общем-то, и город вымышленный, о котором я все время пишу, это город Успенск. Можно проводить параллели, можно, ну, тем не менее, мне не нравится, когда наши горожане, мои читатели, читают между строк и что-то отыскивают там интересное.
Тож розкажіть більше про це вигадане місто у ваших творах. Чи має воно схожі риси з Бахмутом?
В моїх трьох романах вимишлений город. Тим не менше, він знаходиться вот в наших краях. Це там географічно понятно, що неподалеку від Сєвєрського Донця. І, ну, естественно, что-то я беру із історії нашого города. Как что-то характерное для такого небольшого городка, который, значит, был в свое время крепостью пограничной. Ну, как-то да, как-то, конечно, отражается. Но я не хочу, чтобы проводили параллели, и то, что я нафантазировал, люди принимали как за исторические факты какие-то, вот так.
А от нещодавно міський голова Бахмута відзначив 30-річчя на своєму пості. Чи можна десь зустріти його на сторінках ваших творів? А якщо ще ні, то чи плануєте його вивести в одному зі своїх романів?
Ні, звісно, не планую, це не моя тема. Я перший роман, в общем-то, посвятив отношенням маленького чоловіка і власті. И мои симпатии, в общем-то, на стороне первого, на стороне маленького человека. И не хотелось бы мне больше к этой теме возвращаться. Меня как-то интересует, в общем, скажем, такие вот, так условно, горизонталь отношений. То есть вертикаль – это вот как раз отношение человека и власти. Если уже говорить о вертикали, то тогда уже сразу говорить о человеке и Боге. Вот так. А я занимаюсь тем, что исследую, пишу о горизонтали, то есть о близких человека, которые находятся рядом с ним, это его там друзья, сослуживцы, ну, знакомые, не знаю, может там о любовницах речь идет, вот на этом уровне, вот это мне интересно.
Відомо, що ви також редагували декілька книг Олександра Купила про історію Бахмута та Бахмутського краю. Розкажіть про це докладніше.
Эта инициатива была Бахмутский краеведческий музей. Под его эгидой было выпущено 4 книги, которые в свое время написал Саша Копыл. Кое-что он начинал здесь, кое-что, когда уже уехал из города на Псковщину. Но мы с ним переписывались до 17-го года, и он дал согласие на публикацию. Это письмо у меня есть. В 17-м году связь оборвалась. Не знаю, по какой причине. Он до этого перенес 2 инсульта. Ну, трудно сейчас говорить, что с ним. Но связи нет. А книги есть. Книги есть, ими можно поинтересоваться. Они очень хорошо изданы, издавались в Киеве. Я их готовил к печати, и они есть в музее. Их можно видеть.
Відомо, що ви є і автором декількох п'єс. Розкажіть про ці роботи.
Весьма скромный опыт драматургический. Это, значит, была пьеса в конце 90-х, она была написана по прозе Высоцкого.
А за останні 2 десятиліття?
Это вот уже более поздний факт, это прошлогодний. В Киеве есть такой театр «Черный квадрат». Он приезжал к нам совсем недавно, 10 марта. Вот там есть такой ведущий актер Леша Курилко. Он же один из, я бы сказал, сейчас лучших писателей-прозаиков Украины, по крайней мере, по его литературным премиям можно об этом судить. Но Леша меня уговаривал именно написать пьесу в стихах. И где-то в прошлом году я написал летом эту пьесу. Работал так усиленно, что уже ямбом, наверное, думал и разговаривал. Ну, а потом случилось непредвиденное. В общем, художественный руководитель театра сказал, что пьеса в стихах не будет продаваться, зритель на нее не пойдет, не будет она востребована. Вот. Ну, а так как у нас время такое жесткое, прагматичное, все хотят зарабатывать, ну, в общем, не состоялось. Пьеса опубликована в отдельном сборнике, который вышел в прошлом году, называется он 18+. Ну, там указано, что пьеса написана в соавторстве с Алексеем Курилко. И, в общем-то, креативная идея была его. Вот. Сейчас я не знаю, может быть, я сделаю какой-то аудиоспектакль, возьму несколько человек, и мы в ролях почитаем, сделаем такой вот аудиофайл. Ну, куда-то в YouTube или я не знаю.
Тобто ви використовуєте досягнення технічного прогресу в своїй літературній роботі?
Ну, розумієте, як же без цього? Конечно, конечно. Мало того, я вважаю, якщо б не інтернет, то вполне б моя діяльність була б ограничена нашим городом, от наші городські газети. А так, я в прошлом году, например, был на фестивале в Барселоне. Я туда был приглашен, потому что меня знают. Поэтический фестиваль в Барселоне, ну, естественно, русскоязычный.
Тож ви пишете ваші твори на комп'ютері чи на папері? Та чи пишете сплановану кількість сторінок чи знаків на день, чи як вийде?
Последнее время компьютеры. Последнее время мне очень трудно даже под дарственную надпись на книжке сделать, такие каракули получаются. Нет никакой системы, я этому рад. Я не связан ни с кем, никакими договорными обязательствами. Хочу – пишу, хочу – не пишу. Вот. Но стараюсь, поэзия – это совсем другое как-то, а вот что касается прозы, особенно когда я занят большой какой-то вещью, бывает я по строчке, это в полном смысле слова, по предложению в день бывает такое, что пишу, скажем, над какой-то главой работаю, но это пока я не прохожу какую-то точку невозврата. Потом я могу сидеть день за компьютером и не отрываясь писать.
Чем вы занимаетесь зараз, під час карантину? Взагалі, як змінився ваш спосіб життя під час карантину? Та що думаєте взагалі про пандемію?
Был занят двумя книгами, одну подготовил к печати, и она вышла буквально на прошлой неделе в Киеве. Типография работает, слава богу, новая почта работает, она уже в городе. И сейчас занимаюсь вот новым романом с верстальщиком, сейчас связываюсь, обсуждаем какие-то там вопросы, верстки, он тоже вот скоро выйдет. Есть чем заниматься.
А как планируете ее презентовать?
Конечно, сложно. Запрещены какие-то мероприятия, собрать людей, это нереально. Но я думаю, скоро это все закончится и проведем нормальную полноценную презентацию. Я считаю, что это все немножко преувеличено, перестраховка, не так это все страшно. И мне кажется, что это закончится раньше, чем прогнозируют.
До речі, не всі ще знають, ваша збірка, яка нещодавно вийшла з друку, має назву «Світ вижив». Чи є там вірші про коронавірусну епідемію?
Ні, я вважаю, що много честі буде для цієї епідемії, там ще о ній писати, і не знаю. Є два взгляди на речі. В своє время, коли я був помоложе, мне один донецкий поэт Виктор Руденко, старый и опытный, там, он мне говорил, опиши сегодняшнее время. Лучше Ольги Бергольц о ленинградской баррикаде не написал никто. То есть задача поэта – описать свое время. В то же время был такой Марк Владимирович Габелев, все ее, наверное, помню, да? А тот мне говорил, не разменивайся ты на какие-то вещи сиюминутные, пиши о вечном. Поэтому тут надо как-то вот разумно выбирать, на чем остановиться.
Нагадаю, мы спілкуємося с відомим бахмутським літератором, поетом, прозаїком Віктором Шендриком. А розкажіть, будь ласка, про ваш акторський досвід на сцені Палацу культури «Машинобудівник». Яку роль ви вважаєте своєю найкращою або отримали найбільше задоволення?
Да, какое-то время я, был связан с театром. С театром «Искра», который базировался в ДК «Машиностроитель», которого сейчас практически от него уже останки одни. Сыграл несколько ролей, в том числе одну в известной пьесе Леонида Филатова о Федоте Стрельце. Сыграл за главную роль самого этого Стрельца Федота. Вот. Потом была вот работа, то есть у Высоцкого есть неоконченный роман, называется он «Роман о девочках». Я написал пьесу, кое-что пришлось, конечно, дописать, да простит меня Владимир Семенович. Но для сцены, во-первых, роман не законченный, а для сцены надо было сделать это законченное действие. Во-вторых, не хватало текста, не хватало, пришлось даже одного. В общем, там 17 действующих лиц в пьесе, очень много молодежи. Там же я играл роль отца главной героини. Тамары Полуэктова, я играл Максима Полуэктова. Это очень одиозный такой тип, он ветеран НКВД, сейчас в быту пьяница, сволочь, конечно, первостатейная. Вот. Но, тем не менее, роль это было очень интересно играть. Вообще, отрицательных персонажей всегда интереснее играть. Вот это, пожалуй, я считаю, это любимая роль. Я там выходил в таких в хромовых сапогах, в спортивных штанах, как пенсионер такой, и с авоськой, с пустыми бутылками там.
Що ж ви відчули, коли дізналися, що ваш рідний палац культури згорів вщент? Ви бачили фотографії з дрона, сцени та залу, які повністю вигоріли?
Ну, честно сказать, я очень горькие чувства испытывал тогда, когда он закрылся, когда он прекратил свою деятельность как ЗК, когда и театр тот же наш там закрылся, и, в общем-то, оттуда было вывезено все в ДК, уже наш центральный, и он, собственно, стоял пустой. Вот тогда это было очень горько на это все смотреть, и то есть этот сам пожар, это уже как следствие было, уже не вызвал таких острых каких-то чувств после того, что уже произошло.
В поєднанні одразу стількох галузей ви бачите, як розвивається культура міста. Поговоримо про це. В цій постановці «Дівчатки любили іностранців» за мотивами твору Володимира Висоцького, про яку ми тільки що розмовляли та яка йшла на сцені згорілого будинку Палацу культури за вашою участю на початку 2000-х, грав і молодий актор-аматор Максим Жизнєвський. Як ви поставилися до нього, коли побачили навесні 2014 року його в новій ролі – прихильника терористів в сесійній залі Артемівської міськради?
Ну, Бог йому суддя. Мені тяжело судити. Я вважаю його порядочним чоловіком, по крайній мірі, коли я був з ним знайомий. Грав він головну роль Колі Святенко. Він тоді тільки прийшов із армії, молодий, симпатичний парень. В общем, у мене об этом самые такі світлі воспоминання. Далі, позже він займався, у нього був свій бізнес небольшой, займався изготовлением мебелі. Що його привело к этому, трудно сказати.
А от ще один діяч культури, автор пісень, композитор Олег Чмирьов, зараз на лаві підсудних. Його підозрюють в участі в терористичній діяльності проти держави. Ви знаєте його особисто? Чи змінилися ваші стосунки на фоні політичної ситуації?
Знав я, звісно, і як-то, на мій взгляд, як композитор, він це сказано з великою натяжкою. Ну, по-моєму, це просто недалекий чоловік, якого так і занесло не туди, куди треба. Там пусть суд рішає.
Як вважаєте, наскільки це говорить про те, що культура Бахмута або місцеві культурні діячі здебільшого проросійські?
Я б на те, що це ніяк не зв'язано. Ну от 10 років назад Жизнєвський зіграв роль в аматорському театрі. В принципі, на цьому вся його творчість, культурна діяльність закінчилась. Ну, а Чмирьов мені теж, я ще раз повторюю, композитором його з великою натяжкою можна назвати. По-моєму, ні. Нету тут ніякої залежності. Просто так сложились обстоятельства. Це моє мнение.
На вашу думку, як змінилося місто після 2014 року? Чи стало воно більш українським? Ви відчуваєте якісь зміни в місті за ці роки?
Я би не брав за точку відсчету 2014 год. Почему треба 2014 год именно брати за точку відсчету? Город как-то розвивається, ми всі живемо, что-то міняється, что-то в лучшую, что-то в худшую сторону. Что-то в городе, безусловно, делается положительно. Это нельзя не отметить. Там таких тротуаров поделали, вот сколько там деревья высадили, это все это, ну нельзя это не отметить. С другой стороны, меня удручает, как у нас отношение вот к старинным зданиям. Мы их не бережем, мы их то ли сносим, то ли, я говорю, мы то ли там обшиваем сайдингом, и вот только на нашей памяти их сейчас осталось, там, наверное, пальца в одной руке хватит, максимум двух. И все в удручающем состоянии. Мне кажется, надо было бы бережнее к этому относиться. Я осенью был в Венеции, был в Вероне, там вообще 5-6 веков это стоят здания в Венеции, в воде фундамент. И как и там масса проблем, вода соленая, и тоже это все разъедает, но люди занимаются, сберегают это. Мы этого не делаем. Вот, это тоже культура, тоже, как мы ведем себя на улицах. Посмотрите на наши посадки, они же все замусорены, все мусором.
А взагалі, як ви оцінюєте культурні процеси в Бахмуті та регіоні? Що для вас зараз найбільш цікаво? А що, на вашу думку, робиться відверто, неправильно, без смаку, неталановито та нудно?
Ну, хто я такий, щоб об этом судити? Культура – це дуже поняття із багатьох составляючих. Безусловно, є творчі люди. Я в силу возраста орієнтуюсь на и интуитивно связан с людьми такого же возраста. Но есть же молодежь, и, безусловно, молодежь есть талантливая, которая что-то делает. Но я просто, может быть, это не отслеживаю. У нас город удобный для того, чтобы работать. Меньше тратится времени на какие-то переезды, переходы, более спокойно. Но то, что ты сделал, надо уже это где-то показывать. Уже не у нас. Поэтому я еду в Киев, у меня бывают в Киеве там выступления. В декабре только 2 было. Вот. И так же, наверное, в любой другой отрасли. Тоже. Наши спортсмены едут на какие-то соревнования. За границу зачастую. Это нормально, это хорошо.
А як ви ставитеся до повернення місту його історичної назви?
Как я могу к этому относиться, если еще в 1991 году я входил в инициативную группу, которая тогда еще пыталась вернуть городу название? Вопрос тогда вынесли на референдум, мы его проиграли, и еще 25 лет прошло, пока в 2016 году, значит, город стал Бахмутом. Но я всегда верил, что он будет Бахмутом, что я это еще при жизни застану. Поэтому я это принял с удовольствием. Хотя немножко было прискорбно то, что это пришло сверху. Не мы добились, а пришло это сверху. Ну, как-то вот так-то не так. Вот. Что касается популяризации, ну, я помню еще по своему детству, когда старые люди еще употребляли Бахмут. Вполне естественно, что сейчас люди еще употребляют Артемовск. Ну, это процессы, они пройдут, и все станет на свои места.
А чи достатньо робить місцева влада, аби популяризувати саме правильну назву міста з правильним наголосом – Бахмут, а не Бахмут?
Ну, не знаю я даже, что, как с этим делать. Я сам когда-то взял, написал письмо на какой-то канал, что ударение, что надо говорить Бахмут. Естественно, ответа никакого не получил. А подходил тут в городе, когда съемочные группы приезжали с каких-то каналов, говорю, передайте вашему редактору, передайте. Да, хорошо, передадим. Тюркское слово, там все ударения на второй слог делаются. Сарай, байрам, шайтан, и тут без вариантов. Мы отталкивались еще в 1991 году, что вот как назван город, такое название должен носить.
Я знаю, у вас є поезія, за допомогою якої ви боретеся за правильний наголос в назві нашого міста.
Ну, борьба – это сложно, громко сказано. Но, по крайней мере, вот мои киевские друзья, они уже все безошибочно говорят «Бахмут». Я уже все как-то приучил на этом уровне. С кем общаюсь, того. Вот. Ну и вот по этому поводу написал такое стихотворение, которое поэзии может быть и немного, это агитка, но она в стихах, поэтому она работает, она действует. Это информационный голод. Или недоумство там и тут. Дело в том, что есть на свете город. Город называется Бахмут. Надо же заладить Бахмут, Бахмут. И бывал у нас или не бывал, несомненно, в голову был трахнут тот, кто первый город так назвал. Если что не ясно, так спросите, чтоб не множить разную фигню. Позвоните, расскажи нам, Витя, я вам все на пальцах объясню. При Петре и при Екатерине, до начала большевистских смут. В общем, как когда-то, так и ныне. Город называется Бахмут.
Чудово. А яка ваша улюблена версия походження назви міста Бахмут?
Я вот недавно работал над романом. У меня там очень много персонажей донцы. То есть казаки донские. И я поднимал словарь донского языка. И там наткнулся, нашел там Бахмут. Так у них называется ветер. В низовьях Дона называется ветер. Тоже довольно интересная версия. Ну и, кстати, там у них очень тоже много заимствованных слов. У татар. Ну, с кем воевали, разумеется, в тех слова и заимствовали какие-то. Это третий роман, который я написал, ну, в трилогии о этом вымышленном городе Успенске. Он будет второй. Ну, романы, в общем-то, с претензией называться историческими, хотя, наверное, таковыми не являются. Первый вот это начинается с основания, значит, еще здесь крепости, то есть это времена Ивана Грозного, был городок. Заканчивается он по времени к началу XVIII века, вот смерть Петра I, там окончания Светской войны. Второй роман, который я сейчас закончил, это екатерининские времена, конец 18 века, тоже в наших краях, хотя постоянно героев перебрасывают, там они у меня и в Верону попадают, и, ну, мне так интереснее. В первом романе тоже там действие и в Париж переносится, там фронта, и, в общем, где что там где-то закипело, там и я пытаюсь отметиться. Вот. Ну, а третий – это уже там два исторических пласта. Один – это 91-й роман, так и называется, 91-й или «Путь в бронзу». Это 91-й год прошлого века. На мой взгляд, это самый драматичный год не только и в моей жизни, и в жизни всего поколения страны. Это развал Союза. Это, ну, я не то чтобы ностальгирую по Союзу, но просто рухнуло государство, рухнуло, ломая судьбы. И очень многие это на себе ощутили. Тяжелый очень был год, много было всякого. Вот. Но там же есть еще второй пласт. 912 год, история, значит, парнишки циркового актера, который совершенно так вот случайно, там, лишний раз хотел немножко деньжат заработать и, в общем, связался с профессиональными революционерами, было такое вот понятие. И, собственно, вся жизнь его пошла после этого, прямо скажем, наперекосяк. Он потерял свою любовь, он уже в конце в самом эту женщину встретил, но это уже было поздно. Ну и, в конце концов, погибает, и это... Об этом сказано в названии «Путь в бронзу». А в городе появляется памятник. Вот он в бронзовом виде стоит, как напоминание.
І деякі читачі, які прочитали цей роман, миттєво провели паралелі. Успенськ – то Бахмут, Степановськ – то Артемівськ, Помандрійович Степанов – то Федір Сергієв на прізвисько Артем, Володя Дубінський – то Володимир Березін, а Вадим Капітонов – то ви.
Вот опять же, уже было такое, вот меня встретил человек, который прочитал роман и говорит, а я и не знал, что, говорит, Артем был там цирковым актером. Я уже боюсь, я боюсь как-то навязывать людям свое мнение. Я делаю литературу, мне не хочется документально подходить ко всем этим вещам.
Що ж, завершимо нашу розмову коротким ліцопитуванням. Для творчості українська чи російська?
На русском языке я пишу.
Коли краще пишуться вірші? В якому стані або час доби?
Ні одної строчки я в житті не написав в стані якоїсь ейфорії, там, алкогольної або якоїсь іншої. Тільки на трезву голову. Время суток, часто ніч. Править ці стихи в порядок приводити краще утром на свіжу голову.
Що головне має давати читачу проза?
Я считаю, література должна заставлять работать душу. Стихи, наверное, должны вызывать какие-то эмоции, вот сиюминутные эмоции, разумеется, положительные. А проза должна еще, наверное, немножко и воспитывать. Но это очень такой тонкий процесс, там не должно быть дидактики. Это как-то вот надо подходить к этому очень деликатно.
Я дякую вам за розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з відомим бахмутським літератором Віктором Шендриком.
Ви слухаєте Вільне радіо. Вільне радіо.